Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных и, как всегда в это время, наша постоянная рубрика «Юридический помощник». Мой сегодняшний гость – правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Ну и сразу же я напомню телефон, по которому вы сможете задать свои вопросы к нам в рубрику. Итак, телефон радиоканала «Воскресенье» 278-96-41. А сегодня мы ответим на те вопросы, которые уже пришли к нам в рубрику. Спрашивают вас, Руслан, про обработку персональных данных. Недавно был в больнице, попросили подписать заявление об обработке персональных данных. Я правильно понимаю, что вся медицинская информация о состоянии моего здоровья будет собрана в одной базе данных, и получить ее сможет каждый, кто захочет, стоит только заплатить. Например, служба безопасности какой-нибудь фирмы, в которую я буду устраиваться на работу. Что мне делать, если я этого не хочу? Каковы последствия отказа от подписи этого заявления? Меня будут лечить, если я не подпишу эту бумажку?
В соответствии со статьей 6 закона об обработке персональных данных, обработка персональных данных производится с согласия непосредственно лица, чьи данные будут обрабатываться. То есть, если лицо откажется от обработки персональных данных, никто его заставить этого сделать не может, и, соответственно, обрабатывать эти данные также никто не может. Исключением является случай, допустим, когда в больницу поступает гражданин, который находится в бессознательном состоянии и не может волеизъявить какие-то свои предпочтения обрабатывать данные, либо не обрабатывать. Поэтому в данном случае для жизни и здоровья гражданина принимается решение об обработке персональных данных, поскольку это ему никак не причинит никакого вреда. Но в то же время следует заметить, что когда вы поступаете в больницу и обращаетесь в больницу в сознательном состоянии, когда можете волеизъявить свое желание относительно обработки либо не обработки персональных данных. В случае, если ваши данные не будут обработаны, то есть в случае, если вы откажетесь об обработке персональных данных, медицинское учреждение не сможет установить факт возможности оказания вам бесплатной медицинской помощи, поскольку именно обработка персональных данных дает такую возможность установить там, прописку, допустим, какие-то данные по полису и так далее. Именно эти данные, они являются данными персональными и подлежат обработке.
То есть хочешь, не хочешь, неважно, а подписать придется, потому что если не подпишешь, тебя просто-напросто никто лечить не будет.
Будут лечить, но платно. В больнице предусмотрен такой метод оказания медицинской помощи, когда ты персональные данные не даешь, с тобой заключают договор, ты оплачиваешь. Но в разделе «От кого эти деньги поступили, кого лечат» аноним ставят. То есть вот радиослушатели, если не желают все-таки предоставлять свои персональные данные, может предоставить просто денежную сумму, оплатить, заключить договор, и ему будет оказана медицинская необходимая помощь.
Тут вот еще такая ремарка интересная есть. Наш радиослушатель утверждает, спрашивает, что правильно ли он понимает, что вся медицинская информация о состоянии здоровья будет собрана в одной базе данных, и получить эту базу данных, доступ к этой базе данных сможет каждый, кто захочет, стоит только заплатить. Так вот, Руслан, кому и на каких основаниях предоставляется доступ к базе, к этой самой базе данных?
Нет, конечно, это безопасно, эта информация является закрытой, то есть есть определенный перечень круг лиц, который может пользоваться информацией, персональными данными. И, как правило, это лица, которые работают в медицинском учреждении. То есть это лица, данные ваши персональные, для которых имеют значение для оказания вам помощи. Это являются все-таки работники медицинского учреждения.
То есть по закону никуда за пределы больницы эта информация выйти не может?
Если за пределами больницы эти данные следует куда-то сообщить, то это происходит, опять же, с согласия владельца персональных данных. Только его согласие дает основание для размещения его данных где-то там, допустим, на сайте или где-то еще.
Службы безопасности при приеме на работу больше всего боится наш радиослушатель.
Служба безопасности, я думаю, там даже вопросы не возникнет, таких не будет данных предоставлять медицинскому учреждению. Никогда. Даже обращаться не будет к пациенту для того, чтобы можно или нельзя предоставить данные какому-либо там перспективе работодателю или кому-то еще. Да, если, допустим, судебный запрос будет относительно находился ли данный гражданин на лечении и так далее. По судебному запросу на основании установленной формы судебного запроса с гербовой печатью, с подписью судьи, на такой ответ запрос будет предоставлен ответ. А работодатель — это не суд, это частные лица по сути, поэтому частным лицам такая информация не предоставляется. Тут не стоит переживать.
Еще один вопрос успеем сегодня разобрать. От жительницы города Екатеринбурга. Я в разводе с мужем. Ребенку несколько месяцев. Деньги муж не дает. Объясните, как взыскать элементы. Обязательно ли мое присутствие в суде?
Есть два способа взыскания алиментов. Первый способ – это написание заявления о взыскании алиментов в упрощенном, так называемом приказном порядке. То есть по истечению 5 дней после подачи заявления в суд у вас будет вынесен судебный приказ, и на основании данного судебного приказа вы уже можете обратиться в службу судебных приставов для взыскания задолженности. Судебный приказ вступает в силу в течение 10 дней. Если по истечению 10 дней не будет возражение поступлено от вашего бывшего супруга, то, соответственно, оно в силе и все будет работать. Начнется исполнительное производство. Если же поступит возражение, допустим, на стадии рассмотрения заявления о внесении приказа, либо в течение 10 дней для его обжалования, то тогда у вас в любом случае начнется исковое производство. Ну, либо если вы сами решите пойти по исковому производству, подать не заявление, а иск о взыскании алиментов. В таком случае процедура взыскания алиментов будет примерно 2 месяца. То есть месяц на разбирательство судебное, месяц будет вступать в законную силу решения суда, и на основании этого решения суда вы уже будете взыскивать алименты, опять же, через службу судебных приставов.
Когда к судебным приставам вот поступают все необходимые документы, каковы их дальнейшие действия?
Да, они на основании уже поступившего исполнительного листа возбуждают исполнительное производство, то есть приставы изготавливают постановление о возбуждении исполнительного производства. Данное постановление о возбуждении исполнительного производства они отправляют в адрес уже должника.
По почте?
Да.
А если должник утверждает, что он никаких писем не получал и на судебное заседание тоже не является, тогда что?
Это распространенный случай, тогда служба судебных приставов исполнителей начинает розыск имущества должника, выясняет, где должник работает, и уже налагает взыскание по алиментам в принудительном порядке.
А если человек работает неофициально и зарплату в конвертиках получает, тогда что?
Тогда необходимо направлять должника на принудительную работу, чтобы была возможность оплачивать алименты. Вообще, по алиментам на стадии исполнительного производства ответственность должника все-таки намного больше, нежели по исполнительному производству по взысканию какой-либо иной задолженности там, по договорам и так далее. Во-первых, пени за просрочку алиментных обязательств все-таки большие. А во-вторых, ответственность предусмотрена в том числе и по привлечению к труду в принудительном порядке. Поэтому при должной работе службы судебных приставов, при должной бдительности со стороны взыскателя, все-таки, на мой взгляд, плательщика алиментов можно побудить к оплате алиментов и к содержанию своих детей, если по непонятным причинам он этого не делает по доброй воле.
Я просто почему вас так подробно обо всем об этом допрашиваю? У меня был подобный случай, точнее не у меня, у моей подруги. Пыталась она тоже в свое время с бывшего мужа алименты получить. Судебные приставы дело возбудили, и три раза предупреждают должника, притом он 3 раза должен расписаться в том, что он предупрежден. И когда на 3-й раз они к нему пришли, он просто не открыл им двери. А без этой 3-й подписи дальше дело продвинуть они не смогли. Вот какая-то такая история получилась.
Ну, не могу сказать по этому случаю чего-то конкретного, почему именно в таком порядке велась работа. Все-таки алименты должны оплачиваться, алименты устанавливаются, и в случае, если алименты все-таки не выплачиваются, идет расчет задолженности. На основании этого расчета задолженности определяется конкретно сумма алиментов, которая по задолженности сформировалась, и уже возможно в судебном порядке начисление процентов за просрочку алиментных обязательств. Если все-таки никаким образом не происходит выплата алиментов, то можно уже говорить о постановке вопроса по принудительному взысканию, по принудительному привлечению должника к работе, как мере воздействия, как мере ответственности. Ну, кроме того, я хотел бы еще сказать, что возможно взыскание алиментов и в твердой денежной сумме, то есть когда, допустим, тех денег, которые по официальному окладу совершенно не хватает на содержание ребенка. Взыскатель, то есть мать ребенка, допустим, может обратиться в суд на взыскание алиментов в твердой денежной сумме.
А, кстати, какова сейчас сумма алиментов, которые по закону обязаны платить?
Если один ребенок и алименты взыскиваются только в отношении содержания одного несовершеннолетнего ребенка, то размер алиментов законодательно установлен в 1/4 от заработной платы. То есть здесь четко нужно разграничивать. Соответственно, если ребенок один, то заявитель заявитель имеет право на 1/4 дохода отца ребенка или родителя ребенка.
От официальной зарплаты?
Да.
То есть, если у человека написано официальная зарплата 3500, вот 1/4 часть. Многие работодатели, кстати, так и делают. Официальную зарплату они пишут меньше, дабы с нее не платить налоги, а все остальное отдают сотруднику в виде премий, бонусов, процентов и остальных каких-то вот премиальных частей.
Тогда твердая денежная сумма обуславливать необходимостью оплаты большей суммы алиментов ввиду определенных расходов на содержание ребенка. То есть, допустим, бывают случаи, когда ребенку необходима обязательная медицинская помощь, есть предписание врача, необходимости отдыха, прохождения определенных лечебных процедур, которые имеют затраты, не дай бог, необходимости применения препаратов каких-то медицинских, которые тоже стоят денег. То вот именно вот эти обязательные расходы должны также быть и со стороны и матери, и отца. Соответственно, мать имеет право на взыскание твердой денежной суммы недостающих вот этих частей расходов. Она обращается в суд, обосновывает необходимость взыскания алиментов в твердой денежной сумме именно этими расходами, предоставляет документы, то есть рецепты, справки врачебных учреждений, иное. Опять же, не является основанием для взыскания твердой денежной суммы, допустим, когда мать ребенка просто хочет учить ребенка в Гарварде.
Исходя из вопроса, там ребенок-то совсем маленький еще.
6 месяцев.
В 6 месяцев ребенку необходимы памперсы, необходимо питание и необходимы какие-то походы к врачу, может быть, какие-то витаминки поддерживающие.
Это необходимые расходы являются основанием. То есть 3500 зарплата, я не знаю, по какой форме там при такой зарплате он будет работать, по совместительству, наверное, только на полставки.
Да нет, почему? Можно и официально работать, просто все остальное получать вот в виде процентов и бонусов.
Минимальный размер оплаты труда сейчас установлен в России 8 с лишним тысяч.
Если рассчитывать из этой суммы, то получается где-то 2 с небольшим.
Получается так.
Но это же очень мало.
Да, еще нельзя забывать, что мама имеет право обратиться на содержание себя, как матери, которая находится в декретном отпуске. То есть до 3 лет она имеет право еще заявить и на свое содержание. То есть можно попробовать какие-то методы взыскания, в том числе в судебном порядке. Ну, конечно, хотелось бы надеяться, что родители детей не будут вот так вот безразлично относиться к судьбам своих детей и по собственной инициативе делать то, что от них требуется.
Ну что ж, дорогие друзья, вот на этой оптимистичной ноте разрешите наш сегодняшний выпуск завершить. Я только напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечал управляющий партнер и правозащитник юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете непосредственно по телефонам юридической компании «Аспект права» 266-44-84, а также по телефону радиоканала «Воскресенье» 278-96-41. Спасибо большое, что были с нами, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».